говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Политическая ситуация на Украине вряд ли может быть названа абсолютно стабильной с точки зрения взаимопонимания между различными политическими силами. Но удастся ли новой власти доказать обществу, что эта стабильность рано или поздно наступит? Или же в атмосфере этой конфронтации пройдет весь период правления нового президента Украины Виктора Януковича? Какими будут, в конце концов, общественные настроения по поводу российско-украинских взаимоотношений, которые сейчас достаточно активно развиваются, но тоже имеют свои вопросы и свои противоречия? Вот обо всем этом поговорим сегодня в Киевской студии «Радио Свобода» с депутатом Верховной Рады Украины, бывшим кандидатом на пост президента Украины Инной Богословской. Здравствуйте, Инна Георгиевна.
Здравствуйте.
Ну, вот на самом деле первый вопрос, он прикладной. Знаете, вот вы внефракционный депутат, вы ушли из партии региона, вы достаточно жестко критиковали Виктора Януковича, как, впрочем, и других кандидатов на пост президента во время предвыборной кампании. Ну, Виктор Янукович, потому что он победил, мы его выделяем в этом смысле. А сейчас вы присоединились к правящей коалиции, вы достаточно активно ее защищаете, значит, вы теперь рассчитываете, что к вашей критике прислушаются или нет?
Скорее нет, насчет того, рассчитываю ли я, что прислушаются критики. Но почему я настаивала на том, чтобы эта коалиция была создана, и почему я считаю необходимым сейчас ее поддержать? Украина сегодня расхлебывает результаты своей 19-летней жизни. И как у человека в 19 лет нужно определяться все-таки с тем, куда ты дальше будешь идти, какую профессию ты выберешь, какой образ жизни ты выберешь, какое мировоззрение для тебя является базовым. Все те же задачи стоят перед Украиной. Мы сегодня не можем себе позволить дальше раскачивать оставшиеся руины после Советского Союза. Мы должны немедленно начать что-то строить. То есть на сегодня мы должны признать, что бывшая постсоветская машина разрушена уже полностью. И я когда-то говорила, что может быть историческая миссия Ющенко и Тимошенко как раз в том и состоит, чтобы доломать старую систему. Они это сделали. Это достаточно жестокий был период, но необходимый, наверное, исторически, если посмотреть на это сверху. Но
люди на это смотрят не сверху, а, знаете, снизу.
Да, ну вот давайте сейчас, вы пока задали такой достаточно для меня важный глобальный вопрос. Я по-прежнему считаю, что страна очень сильно ошиблась, и что нужно было выбирать новые элиты на этих президентских выборах, но, очевидно, общество еще оказалось незрелым, не готовым к этому. Произошло так, как произошло. В этой конструкции сегодня нам нужно максимально выжать из тех сил, которые пришли к власти, эффективность управления. Это задача номер один для Украины. В чем сила и в чем слабость тех, кто пришел сегодня к власти, ну, если вот смотреть базово? Сила их в том, что это реальные национальные инвесторы. Это представители реальной украинской экономики, и поэтому есть надежда, что никакой завод свой, либо газовые, газораспределительные станции, либо электростанции никто из них не унесет. Раз. Второе. Поскольку это крупные промышленники, они так или иначе зависимы от огромного количества нанятых работников, которые работают на их заводах, а значит, они природно вынуждены заниматься и социальной политикой. А значит, они так или иначе все-таки являются, даже если их называют не патриотами, те, кто называет себя патриотами, да? Вот эти люди, которые сегодня пришли к власти, представители партии регионов прежде всего, так же, как и коммунисты, так же, как и блок Литвина, они все-таки являются представителями национального капитала. В этом их сила, потому что я убеждена, что в условиях глобальной экономики, в условиях того финансового кризиса, который мы имеем в мире, выиграют те страны, которые, тем не менее, будут развивать собственное производство. Мир сейчас доказал, что конструкция, которую усвоила Европа в конце 70-х годов и 20 лет максимально использовала, что производство выносить за пределы стран, что эти основные старые европейские страны начинают работать в сфере услуг, финансовых рынков, корпоративных ростов и так далее, она рухнула, потому что все равно необеспеченная реальным производством экономика слаба. Те мыльные пузыри финансовые, которые надули, лопнули. Значит, для нас это опыт, что мы должны развить несколько базовых видов деятельности в стране, которые станут нашей карточкой на мировом рынке труда раздела капиталов. И в этом смысле сегодняшняя власть может быть эффективной. Вот будем говорить, что из всего, из всей массы негатива, недостатков, проблем, болезней, это для меня является здоровым зерном. И в это сейчас нужно вкладывать всю энергию и тех молодых элит, и тех новых элит, которые приходят, чтобы мы попытались сегодня развить здоровые ростки здоровой экономики и на этой базе отстраивать уже новые институции, новую систему власти. Тяжело будет, потому что, в принципе, пришли ортодоксы, прямо-таки скажем.
В экономическом или в политическом смысле?
В политическом смысле. В экономическом они модернисты, а в политическом они ортодоксы. Вот это проблема, такая дуальность нынешней власти, и это проблема, с которой нам придется работать.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует народный депутат Украины Инна Богословская, ведет программу Виталий Портников. Ну, вот есть еще один вопрос. Это то, насколько такой власти, которая ортодоксально-политическая, по вашим словам, удастся создать некую атмосферу взаимопонимания в обществе. Мы ведь видим сейчас ситуацию, которая очень напоминает с точки зрения общественного восприятия 2004 год, год победы президента Виктора Ющенко, когда одна часть страны готова поддержать любые действия нового главы государства просто потому, что вот он
свой.
Не свой, да, совершенно верно. А другая часть страны, что бы он ни делал, воспринимает как предательство, причем она даже еще и он еще не успевает сказать, а они уже знают, что он предатель. Понимаете? То есть никто не ждет от него ничего хорошего в этой части электората. А в той части электората никто не хочет замечать ничего плохого, даже если это плохое происходит.
Я вам напомню, откуда это все появилось. Была сделана колоссальная ошибка. Закрытые политические списки и пропорциональная избирательная система привели к тому, что в Украине сложилась фактически двухпартийная система, которая для страны, которая исторически разделена на две части, является крайне негативной. Украина должна иметь такую политическую систему, которая бы дала возможность иметь представительство разных социальных страт, разных культурных страт и ни в коем случае не представительство, грубо говоря, там, прогалицкой одной части и про российское, я имею в виду не в государственном смысле, а в культурном, да, в культурной зависимости. Это культурные коды, куда мы их денем. Мы не можем себе позволить далее идти по пути создания в Украине двухпартийной системы. Поэтому я глубоко убеждена, что главный вызов, который перед нами сегодня стоит для того, чтобы уйти от вот такого противостояния «наш-не наш президент», воспринимаем мы его как того, кому все дозволено, либо мы сразу априори говорим, что это предатели, там, и негодяи, и не патриоты, это последствия той поляризации Украины, которая обострилась в результате жесточайшей ошибки в политической реформе, когда мы перешли к закрытым политическим спискам. Поэтому с чего лечить? Я была категорическим противником проведения местных выборов 30 мая по старой партийной системе. И я очень рада, что услышали меня депутаты и лидеры фракций, и общественность, и мы все-таки перенесли эти местные выборы. И я очень надеюсь, что они все-таки будут проведены в этом году, как это и положено, осенью. И то, что регионалы сейчас приняли решение, что 31 октября проводить, это хорошо и правильно. И эти выборы надо немедленно провести по иной системе. Но я была бы сторонником, уверена, даю вам 99%.
Прямо потому как что президент как юрист, Янукович, который вот обещает себе 99%.
Серьезно,
процентов,
ну да. Просто я юрист, а у юристов всегда говорят, что стопроцентную гарантию можно дать только, может дать только патологоанатом после окончания вскрытия тела. Никто другой никаких стопроцентных гарантий в этой жизни не может.
Кстати, это не точно.
Да. Помните, был анекдот, Чукча умер от вскрытия. Вскрытие показало, что Чукча умер от вскрытия. Так вот, для нас крайне важно, чтобы сейчас хотя бы этот первый шаг был сделан, чтобы мы вернули депутата избирателю, чтобы мы вернули избирателю возможность контроля за депутатским корпусом, влияние на решения, а значит, местные выборы, которые, я надеюсь, таки будут проведены в этом году, это будет правильно, конституционно и политически правильно, пройдут, ну, если не 100% по мажоритарной системе, то хотя бы по смешанной 50 на 50. Это откроет новые шлюзы, это откроет новые возможности. Первое. Мы дадим возможность обновления региональных элит. Второе, мы вернем вообще понятие местного самоуправления, и это будет балансом в том стремлении некоторых представителей партии регионов, самых ортодоксальных, выстроить жесткую вертикаль по всей стране и фактически подчинить и местное самоуправление вертикали власти. Это будет неправильно, нездорово и нездорово для страны. Поэтому смешанная система выборов как компромисс, как отход от жестко пропорциональных закрытых списков сейчас является важнейшей задачей, которую нужно нам решить. В результате мы увидим оживление жизни на уровне местного самоуправления, возвращение все-таки к демократическим институтам на уровне местного самоуправления. Я вам даю гарантию, я сама была мажоритарщиком, я знаю, что такое мажоритарный депутат. С мажоритарным депутатом с точки зрения стоять, идти сюда, строиться и отдавать честь, разговаривать невозможно. Это другие люди, они самодостаточные, они ответственны перед своими избирателями. Я помню, что каждая суббота моего депутатства – это прием граждан, и это правильно. Потому что в противном случае ты становишься неадекватным. Сегодня проблема страны в том, что власть оторвана от населения, ну, на космические годы, нам нужно сокращать это расстояние.
Вы знаете, в чем еще проблема? Как в того времени, как вы были депутатом-мажоритарщиком, коррупционная, я бы сказал, составляющая украинской жизни ничуть не уменьшилась, а можно сказать, даже возросла. В разы.
Неизмеримо возросла.
Поэтому для того, чтобы депутаты, избираемые по мажоритарным округам, были реальными депутатами, необходимо, в принципе, сократить эту коррупционную составляющую на экономику, на политику, на средства массовой информации. Понимаете, тогда еще нельзя было купить любую телепрограмму, любой завод, условно говоря, захватить рейдерским путем, или банк, или здание. И таким образом любое место в законодательной власти. Может оказаться, что место депутата станет таким же классически покупаемым местом, как любая другая собственность в этой стране. И таким образом мы получим парламент коррупционеров, которые даже не будут подчиняться партийной дисциплине. Действительно.
Есть такая опасность, но, вы знаете, я юрист, а юрист всегда, подходя к любой проблеме, делит лист пополам и пишет все плюсы и минусы. И в очень сложных ситуациях мы выбираем ту конструкцию, в которой хотя бы на один плюс больше.
Проблема такого листа в том, что его пишут, составляют не только адвокаты, но и прокуроры.
Конечно.
И вот, неизвестно,
чья попадает. А выигрывает тот, кто правильно оценивает все риски. Так вот, с точки зрения государственных интересов, с точки зрения интересов развития демократии, с точки зрения борьбы с той олигополией, которая у нас реально создается в стране, нам нужно отходить от закрытых партийных списков. Это я вам даю гарантию. Риск получить коррумпированных депутатов-мажоритарщиков ниже, чем риск получить две политических силы, в которых все будет решаться исключительно вожаками, а общество будет полностью отторгнуто от возможности и инструмента влияния на эти политические силы. Поэтому будем идти по принципу наличия больших плюсов в этой смешанной системе, я убеждена в этом, я глубоко в этом убеждена. А если говорить о том, что моей любимой дисциплиной была теория и история государства и права, я могу сказать, что исторически это правильный выбор. Более того, нам нужно обеспечить систему, при которой мажоритарщики смогут выдвигаться и партиями, и самовыдвижением, и общественными организациями. И вот как, если сейчас пойдет законопроект в парламент, я буду на этом настаивать, потому что нам нужно все-таки этот четвертый сектор хоть как-то привлекать в политическую страной, да, деятельность. И давайте попробуем хотя бы с местного самоуправления, попробуем это. Разрыв между местными и парламентскими выборами сегодня позволяет нам посмотреть, что мы получим в результате введения смешанной системы и откорректировать уже избирательное законодательство при рассмотрении изменений в парламент. Неплохая сейчас ситуация для этого. Мы можем это сделать, потому что, ну, очевидно, что существующая избирательная система не устраивает никого, кроме очень узкой группки олигархата, который в этой конструкции получает исключительные права и возможности управления государством.
Но в ситуации, когда олигархат уже получил эти возможности, я совершенно не понимаю, почему он должен от них отказываться и с кем он должен делиться. По большому счету, у него в руках сегодня, ну, если угодно, вот... все возможности контролировать политическую жизнь в стране. Но если у вас все карты на руках, почему вы должны их отдавать?
Совсем не так. Я вам хочу напомнить, что все, что мы сделали, ну, не мы, мои, я скажу, политические оппоненты, потому что, слава богу, я к этому не была причастна. Все, что было сделано в политической и экономической сфере за последние 5-7 лет, привело к тому, что олигархи уже не получают удовольствия от того, чем они управляют. Нечем управлять. Можно так сконцентрировать власть, что ты будешь абсолютно бесконтрольным владельцем уличного туалета. И вот сегодня ситуация в стране сложилась таким образом, что концентрация власти в олигополии, в олигархате привела к тому, что в принципе управлять нечем. Экономики нет, культурных серьезных проектов и перспектив нет. Образовательное поле глухое и убитое. Скажите, пожалуйста, чем управлять в этой конструкции? Именно поэтому сегодня уникальная ситуация. Еще и кризис добавил. Это удивительно. Это, знаете, Господу Богу сегодня нужно поклониться, что вот так оно все сошлось, что количество факторов негативных, которые поддавливают сам олигархат на изменения, превысило количество тех преференций, которые они получили в результате создания такой структуры. Они оказались сами заинтересованы в диверсификации власти, потому что эта власть оказалась не способной справиться с теми вызовами, которые мы сегодня имеем. Более того, ну, давайте быть честными, часть политикума сегодня считает, что в Украине можно построить успешную модель по типу российской «Единой России».
Да, по-моему, большая часть политиков. Более того, любая из выигрывающих сторон была бы рада построить такую модель.
Это абсолютная утопия. Это невозможно сделать в Украине. Любая такая попытка разрушится противостоянием среды. И так могут думать только те, кто реально не знает, что такое Украина по-настоящему. Кто, очевидно, и книг не читал, и не чувствует этих энергий, и тенденций, и традиций, и отсутствия традиций.
Вот.
Не та страна, вот, в которой можно выстроить такую жесткую вертикаль. Не получится это в Украине. Слава тебе, Господи! Именно поэтому я говорю, что любая попытка построить здесь авторитарную модель будет очень кровавой, потому что, ну, общество ее не воспримет. Не воспримет. Это тот случай, когда лучше не играться. Поэтому я являюсь убежденным сторонником, что если говорить о политической системе, которая была бы для Украины успешной, то это очень близкая к германской политической системе. Это земельное устройство, это 8-9 политических партий, представляющих разные сегменты общественно-экономического поля, и это правильное соотношение экономического и культурного блоков в стране. Гегель говорил, что парламент имеет основную функцию представления интересов всех социальных групп в обществе.
Так где-то же должны быть тогда социальные группы иногерманы.
Они есть. Они есть. Ну, давайте же быть откровенными.
Ну, там, я совершенно откровенен.
Мы же не нигилисты уже.
Настоящего среднего класса, который можно представлять, нет. Население в основном либерализировано.
Я недавно получила колоссальное удовольствие, когда я услышала интервью Анатолия Васильева, гениального совершенно режиссера российского. Помните, он был таким?
Да, помню. Да, он уехал из России и теперь живет за границей.
Совершенно верно. Так вот, ему задали вопрос. Он уехал, кстати, на пике славы, заметьте. Бросил все и уехал. И я была всегда удивлена и не имела источников информации, почему же он так сделал. И услышала недавно его интервью и увидела его. И очень серьезно задумалась. Он сказал, тогда, когда Россия приняла решение, что она идет по пути развития буржуазного среднего класса, я понял, что мне здесь нечего делать. И я не могу обслуживать эту идею, потому что я считаю ее неправильной. Потому что буржуазия является носителем идеи потребительского общества. Я считаю, что это неправильный путь развития человечества, поэтому я ушел от этого. Вот вам отношение. Я всегда была апологетом создания в Украине среднего класса, потому что я четко знаю, что средний класс является заказчиком на свободы. Потому что...
И заказчиком на Анатолия Васильева.
Да, да? Между прочим. Да. И заказчиком на Анатолия Васильева, да. Но это, скажем так, это тот средний класс, который все-таки читает, да, который в запросе на духовное развитие, на этические принципы, на культуру. Не весь средний класс в этом запросе, да. Кому-то легче по американскому варианту лечь дома, есть гамбургер, хлопья и смотреть с утра до ночи сериалы. Это тоже средний класс, это кошмар. Это кошмар. То есть нет ничего идеального, нет ничего очень хорошего и абсолютно правильного, нет ничего полностью негативного и абсолютно неправильного. Вся жизнь... дуально, как не хотите, добро с злом борется бесконечно в каждом из нас, в любом обществе. Наша задача просто находить правильную дорогу. Так что в Украине есть социальные группы, которые нуждаются в представительстве во власти и на местном уровне, и в парламенте. Сегодняшняя политическая система категорически не соответствует запросу этих социальных групп, поэтому ее нужно менять.
Я для того, чтобы менять эту систему, необходимо все-таки, чтобы у этих социальных групп действительно было настоящее понимание того, каких изменений они хотят. Понимаете, есть еще очень большая проблема отсутствия общественного понимания изменений.
Виталенька, ну это же та же история. Ну вот моя дочка, ей в этом году будет 30 лет. У нее двое детей. Она отгребла за счет даты своего рождения. Весь ужас гибели одной империи, возникновения. Она 80-го года рождения.
Ну да, конечно.
Вот
да.
Представьте, да, она пошла в школу в то время, когда рухнуло одно государство, еще не родилось второе, когда учителя не знали, чему учить, когда отменили одни учебники, не написали другие, когда она держалась, и она выросла фактически только благодаря тому, что семья наша, ну, всю жизнь у нас... книжные полки от пола до потолка, правильная музыка, правильные театры, правильные кинофильмы. А сколько... И то она шаталась все время, она говорила, мама, это катастрофа. Когда в институт она пошла и ввели обязательное чтение предметов на украинском языке, и дети знали украинский в тысячу раз лучше, чем те преподаватели, которые пытались читать им по-украински, и лекции превращались в абсурд.
Продолжим о дезориентации после краткого выпуска новостей. Напомню, что сегодня гость нашей программы «Народ от Украины» Инна Богословская, ведет программу Виталий Портников. Мы вернемся в эфир через пару минут. Мне осталось только напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. США Мексика. Как сохранить добрососедские отношения, но поток нелегалов остановить? Как изменилась политика США по отношению к Грузии при администрации Барака Обамы? Возобновить ли работу Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат? Страусиное мясо как мусульманский продукт. Этот выпуск повторяется в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник по московскому времени.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным продление срока ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 августа. Кассационная жалоба на решение Хамовнического суда, где рассматривается второе дело против бывших совладельцев компании «ЮКОС», отклонена. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Японию заявила, что Северная Корея должна нести ответственность за гибель южнокорейского военного корабля и 46 моряков. Главы правительств стран СНГ подписали в Санкт-Петербурге ряд документов о сотрудничестве. В частности, был утвержден протокол о формировании общего электроэнергетического рынка стран-участниц СНГ. На шахте «Алексеевская» в Кемеровской области обнаружено тело второго горняка, погибшего в результате обвала породы 19 мая. Поисковая операция завершена, сообщили в штабе по ликвидации аварии. В Тбилиси проходит митинг оппозиции с требованием освободить политзаключенных, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Генеральная прокуратура Белоруссии получила пакет документов из Бишкека о выдаче бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева. Нижняя палата парламента Германии, Бундестаг, одобрила участие страны в создании фонда для поддержания стабильности единой европейской валюты евро. Суд в Испании признал 3 членов группировки басков-сепаратистов ЭТА виновными в организации теракта на автостоянке у мадридского аэропорта в 2006 году. Тогда погибли 2 человека. Премьер-министр Таиланда Абхисид Вичачива выступил с телеобращением к народу, в котором не упомянул о перспективах проведения новых выборов. Именно это было требование оппозиционных демонстрантов.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня народный депутат Украины Инна Богословская. Напомню, что вы можете задать вопрос гостю по телефону 8 800 200 22 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И телефон в Киеве 490-29-05. 484-490-29-05. Это номер для наших киевских и украинских слушателей. Так что задавайте вопросы, звоните. А мы, собственно, продолжим. Ведь, на самом деле, о дезориентированном обществе. Не только молодежь дезориентирована, это в целом дезориентировано все общество.
Конечно, да. Я на примере дочери хотела говорить именно о всем обществе. Конечно, дезориентация. И поиск себя, поиск идентичности. В чем была трагедия Ющенко? Он попытался найти идентичность сверхсовременной нации, которая создается фактически у нас на глазах в трипольской культуре. Но это невозможно. Да? Это все равно, что задом идти вперед. Точно на что-то напоришься. Нам нужно искать идентичность в будущем. Проект будущего – это единственное, что может создать общность украинскую. У нас в прошлом слишком много крови, обманов, предательств, разночтений, абсолютно разные кодировки исторические. Вот я, когда студентам читаю лекцию, я им всегда рисую условную карту Украины и показываю, как разделена была эта территория по принципам. Частная собственность на Западе и полностью имперская и общественная или монархическая, она же монархическая при Советском Союзе осталась, собственность на Востоке. Магдебургское право, город-городок во Львовской области, который был 4-м в Восточной Европе, который подписал Магдебургский манускрипт, и полное отсутствие местного самоуправления там до середины 90-х годов на Востоке Украины. Католицизм как господствующая конфессия в одной части, православие в другой и мусульманство, ислам в третьей. Масса разного. И наша задача понять, что не бывает просто так рождение сверхнового государства на стыке 3 цивилизационных моделей западноевропейской, восточноевропейской, евразийской, скажем так, и мусульманской на стыке тысячелетий. Вот так мы родились. Значит, это вызовы для нас. Украина сверхновое государство, и, может быть, если мы найдем ответ, как это все сплести в единство, то мы и покажем некое новое прото-государство, типологию новую. Наша задача найти себя и не пытаться опять притулиться кому-то. Проблема тысячелетней истории украинского государства в том, что мы постоянно искали сильного, к кому притулиться, кто за нас сильный, решит наши проблемы. И в тот момент, как только мы объединялись с ним и начинали с ним бороться, потому что он нас эксплуатирует. Нельзя дальше развиваться по этой модели. Нужно найти самоидентичность. Поэтому я всегда говорю, нейтралитет – раз. Развитие, просвещение – это образование, культура, информатизация – 2. И национально-экономический эгоизм – 3. Это то, на чем можно выстроить новое современное государство.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло.
Да, представьте, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виталий очень много приглашает политиков, экономистов, но мне почему-то больше нравятся украинские женщины, политики. Такие умные, такие рассудительные. Я просто
это
вот
женщины, это вот мы считаем, что женщины – это электорат мужчин, оказывается, женщины – это электорат женщин.
Спасибо вам большое на добром слове.
Нет, ну почему-то именно украинский народ все время избирает Юлию, Тимошенко.
Так она женщина.
Не, понимаете, но она женщина с каким-то мужским характером, таким агрессивным. Вот такое впечатление, как будто она психически больная, у нее паранойя власть.
Стоп, подождите, давайте.
Я не думала, что вы в Украине. Понимаете, а у вас столько прекрасных женщин, и почему их не избирают ни премьером,
Я думаю, паранойя власти – это еще не признак психического заболевания, это скорее точная характеристика политических желаний.
Вы знаете, мне когда-то один очень-очень высокий человек в Украине, не по росту, а по своему положению, сказал, Инна, мне интересно…
А здесь все люди по положению очень высокие, это не Россия.
Он мне сказал, Инна, интересно, я доживу когда-нибудь до того времени, когда этой стране понадобятся такие люди, как ты. Мне тоже интересно, доживу ли я до такого времени, но, по крайней мере, я стараюсь сделать все, чтобы количество думающих, ответственных и свободных людей в Украине росло. Я думаю, это залог нашего будущего.
Для понимания того, как будет формироваться новая элита, опять-таки нужно понять, до какой степени вот то, что люди, которые являются представителями нового поколения в политике, они отвечают каким-то другим принципам. Потому что мы видели очень много молодых политиков, в том числе во время предвыборной кампании, которые были безумно похожи на своих предшественников.
Да. Ну, это заразная болезнь, ну что ж ты поделаешь. И я же на себе, в общем, испытала все прелести нашего законодательства избирательного, которое построено на принципе размера денежного мешка. Отсутствие ограничений финансовых фондов, отсутствие контроля над источниками приводит к тому, что в этой существующей избирательной системе количество денег определяет количество возможностей. Это тоже вызов. Если мы все-таки хотим изменения качества элит, то нам нужно менять избирательное законодательство, иначе вот эта олигополия, она будет самопроизводить себя. И мы же видели двух интересных так называемых политиков новой волны, Тигибко и Яценюка, которые были очень серьезно зависимы от тех финансов, которые в них были вложены. И...
Тигибко сам себя вроде бы вложил.
Ну, конечно. Нет, если он объявлял о 20... Ну, давайте прикинем, сколько стоила его избирательная кампания, увидим, что как минимум в несколько раз дороже, чем те суммы денег, которые он сам мог вложить и объявленно вложил. Поэтому независимо от того, хотим мы или нет, если жизнь заставит нас все-таки обратиться к качеству элит, то нам нужно будет менять избирательное законодательство. Как сегодня ученый может стать депутатом парламента? Никак.
Может войти в список в качестве эксперта. Вот Григорий Немиря, бывший вице-премьер.
И во что он, бедный, превратился? Ну, он знаете, превратился в самого банального, плоского популиста из ученого, да? Нам нужно все-таки понять, что сама система, если она неправильно создана, она погребет под своими осколками и обломками всех тех, кто пытается ее неправильно создавать. Неправильно построенный дом рухнет и накроет всех, в том числе и тех, кто финансирует постройку этого дома. Так что надо, помните у Жванецкого, тщательнее, тщательнее.
Игорь из Краснодара. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые гости, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, если Тимошенко посадят, кто будет лидером оппозиции? Ведь Ющенко, мне кажется, не тянет совсем на эту роль. Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Я думаю, что для Украины важно, чтобы у нас было хотя бы пару оппозиций. Потому что если опять вся оппозиция у нас сосредоточится только на Гадачине, которая сейчас просто не воспринимает в силу исторических корней и традиций вектор власти, который сейчас, это будет плохо. У нас должна быть оппозиция и на востоке Украины, и на западе Украины. Это раз. Второе, я еще раз настаиваю на том, что для Украины двухпартийная система – это смертельная петля, которая удушит страну, поэтому нам очень важно, чтобы у нас было хотя бы 5-6, а в хорошем, в правильном варианте 8-9 парламентских партий. Это сложно в смысле формирования коалиции в парламенте, но это очень здоровый инструмент для того, чтобы страна не загнила. Вот я всегда привожу пример. Здоровую речку неправильно перекрыть плотиной. Что происходит? Вода начинает гнить. Умирает рыба, уже невозможно ни пить эту воду, ни купаться в этой воде. Поэтому
зато водопад красивый, можно по телевизору показать.
Да, ну вот по телевизору разве что, да? А нам жить в этом, нам не по телевизору смотреть нашу жизнь.
Поэтому... Это у вас такое не советское восприятие, реальность.
Да, поэтому я являюсь сторонником того, чтобы в стране было несколько оппозиций, и чтобы власть не была... снивелирована под одну модель. Пусть в коалиции будет несколько политических сил, пусть будут внефракционные депутаты, неудобные для коалиции, но тем не менее живая вот эта струя, которая заставляет прислушаться. Многообразие – это залог успеха Украины.
Вы как-то спокойно отнеслись к идее, что Тимошенко посадят, как констатация факта?
Я убеждена, что это нужно делать.
Что, сажать Тимошенко?
Да, конечно.
За что?
Потому что она заслужила этого.
Нет, подождите, это может определить, как говорится, только суд.
Нет, подождите, я же не говорю, что она виновна. Вот то, что она виновна, может определить только суд. Но я не только юрист, я еще экономист, я аудитор сертифицированный. Когда я вижу, и я делала эти заявления не сейчас, не когда сейчас, она выиграла, да, конечно, а тогда, когда она была при власти, да, и когда она была всесильна. Когда из резервного фонда Кабмина тратятся деньги на организацию телевизионных шоу в рамках избирательной кампании премьера, это криминал. Если мы сейчас это не накажем, то завтра это будут делать все. У нас же парадоксальная ситуация возникла. Регионалы именно в силу того, что их всю жизнь обзывали бандитами, ведут себя значительно более законопослушно, чем те, кто обзывает их бандитами. Нам нужно наказать сегодня не только Тимошенко. Нам нужно наказать, вот я, извините, может быть, это будет звучать жестко. Я считаю, что нужно надеть по 10 наручников в каждой коррупционной вертикали, которая у нас присутствует. Суды, прокуратура, следствие, чиновничий аппарат, те, кто ворует госсобственность, работая на государственных предприятиях, высший чиновничий аппарат.
Это значит, что сумма взяток возрастет быть... несколько раз?
Нет. Нет, это значит, что появится ощущение наказуемости. Посмотрите, что произошло. Несмотря на то, что в Украине 70% населения посещает церковь хотя бы один раз в году, в Бога не верят. И понятие страха Божьего, понятие греха...
Это уже постсоветское общество. Откуда это возьмется?
Смотрите, понятие греховности и понятие ответственности перед высшей истиной, перед высшей моралью нет. Страха перед наказанием, перед законом нет.
Подождите, но вы прекрасно понимаете, что любой посаженный будет сейчас восприниматься как жертва политических репрессий.
Ничего
подобного. Вот вам история с сестрой депутата Порубия, которую задержали как будто бы за дачу взятки, и все уверены, что это давление на депутата.
Слушайте, ну я вас умоляю, сама власть сегодня, я потрясена, не буду называть фамилии и имена тех, кто сегодня представляет власть, кто так пугливо тут же начинает бояться и кричать, нет, надо ее выпустить, потому
Почему?
Что...
Почему? Можно назвать это заместитель главы администрации президента и землячка Порубьяна Герман, ну, что это же не тайна, это всюду написано.
Ну это абсолютная политическая ошибка, ну не может власть политически так себя вести. И так же, как по событиям в парламенте, нужно лишать неприкосновенности тех депутатов, которые нарушают закон в парламенте, и привлечь их к ответственности. Иначе завтра у нас внесут автоматы, как в Армении, и расстреляют 20 человек.
Но там это дело не депутат справедливости ради.
Какая разница? Беспредел порождает беспредел. Это растет, как снежный ком. Когда-то это нужно закончить. Как это закончить? Боязливая власть, которая все время боится, что ее обвинят в репрессиях, в результате породит бандитизм в стране, настоящий. Не тот, который на плакатах пишут бандитам тюрьмы, а настоящий бандитизм. А скажите, пожалуйста, это что был не бандитизм, а так вести себя в экономике, как вели себя? А это не бандитизм взять налоги сегодня, когда сегодня пришли к власти, и мы имеем возможность посмотреть документы. Я только что была в Хмельницкой области. Бюджетообразующие предприятия заплатили налоги по февраль месяц следующего года. Это что такое? Это не бандитизм? Это должно быть наказано до тех пор, пока у нас будет полная безответственность, пока мы будем пугаться того, что нас будут обвинять в том, что это политические репрессии, мы никогда не поставим точку в этом.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Уже у нас исчез этот радиослушатель, но продолжая эту тему, надо сказать, что ведь на самом деле мы прекрасно понимаем ситуацию, когда... появился у нас кто-то. Да, говорите.
Алло.
Да, представьте только.
Это Николай из Москвы.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, я приветствую, смотрите, новая власть. У нас делимитация границ, да, и в Керченском проливе, и, видимо, наконец-то там где-нибудь с Белгородской областью, чтобы у нас не расстреливали, как в прошлом году.
Да.
Крестьян, которые... на Ниве там вроде бы едут к себе домой, а потом, и самое интересное, что вот украинские власти как бы не защищали своих людей, говорят, ну вот он не подчинился кому-то, кто-то там ночью вышел ему наперерез с автоматом, да? Я не знаю, где еще вот, ну, может быть, в Белоруссии но там по-другому совсем. Ну вот еще в Западной Украине, смотрите, видимо, тоже там партизаны были, типа Конного. Но в Украине нет, хотя я раньше слышал.
Подождите, сформулируйте вопрос, а?
Вопрос простой. Вы говорили, значит, что вот нынешняя власть как бы должна отвечать за что-то. Вам не нравится, как в Армении там, значит, оружие применяют. Но в Армении применяли оружие, потому что там боксеров не было, интеллектуалы были большие. А в Украине боксеры, вы, научные работники, туда не пройдете, потому что каждый депутатский голос важен кулаки, а не голова, видимо. И все-таки, скажите, вот то, что сейчас происходит, каждый день поездки туда-обратно, это такое мыло, туман в глаза, или все-таки что-то делается? Спасибо.
Имеется в виду российско-украинские поездки?
Ну, у нас не только российско-украинские поездки. Да. У нас сегодня Кабмин ездит внутри страны очень активно. И сегодня я услышала от Януковича в чистом виде то, что ожидала. Он впервые сказал о том, что он имеет свою главную цель сейчас в активизации актива, активных людей в стране. Это было бы очень правильно. Поездки с Россией. 5 лет угробленных отношений, конечно, нужно отрабатывать. Другое дело, чтобы сейчас не было другого крена. Я всегда говорю об одном. Россия по своей сути империя. Неоимперия, современная империя, либеральная империя по Чубайсу, как хотите. Но она империя. И любой сосед империи всегда должен понимать, что империя – это организм, который всегда живет прирастанием территории. Поэтому любой сосед – это способ жизни империи, прирастание территориями. Либо территориями в прямом, в географическом смысле слова, либо территориями влияния, либо территориями экспансии. Это способ жизни империи. Поэтому любой сосед имперского государства всегда должен грамотно отстраивать свою модель поведения. С этим нельзя бороться, с этим надо работать. Точно так же, как давайте попробуем понять, что последние 5 лет конструкция власти в стране создавалась по принципу борьбы, войны. Войны с врагами, войны с оппонентами, борьбы.
Разве эта конструкция не сохранена до сих пор?
Я надеюсь, нет. Кстати, Янукович очень часто говорил, и вот в узких наших кругах, когда я была еще членом президиума партии регионов, и сейчас он настроен все-таки на то, чтобы от конфронтации, от вот этой борьбы и определения враг-друг перейти все-таки к модели власть-оппозиция. Это не модель вражды. Это модель соревнования, это разные вещи. Можно воевать, можно соревноваться. Вот модель соревнования – это то, к чему нам нужно перейти. Получится, не получится, посмотрим, ведь нынешняя власть абсолютно неоднородна. То, что мы не умеем сейчас создать нормальную коалицию, нормальная коалиция – это коалиция, которая говорит, ребята, давайте лучших специалистов на такие-то должности, а не наоборот, когда должность определяется по квоте, и туда садится независимо от квалификации, человеческих качеств, профессионализма, кто попало. Посмотрим, сейчас пошел уже процесс замены персоналей, которые были самыми одиозными. Честно говоря, я очень рада, потому что я рассчитывала, что этот процесс будет где-то сентябрь-октябрь, а он уже пошел в мае. Может быть, действительно, эта власть будет способна к созданию эффективной модели управления и все-таки к персоналиям адекватным задачам. Ну, поглядим. Не хотелось бы, чтобы все стало донецким, это неправильно. Не хотелось бы, чтобы все стало одномерным. Это тоже неправильно. Поглядим. Я думаю, что наличие нескольких оппозиционных ветвей – это хорошая конструкция. Я думаю, что отношения с Россией, та активность, в которую мы перешли, это адекватно тем 5 годам раздрая, которые были, надо быстро это налаживать. Кризис нас заставляет понять, что в одиночку ни одна страна из кризиса выйти не может в мире, ни одна, и нам нужно объединять ресурсы для выхода из кризиса. Создание промышленной кооперации 100% да. И в авиастроении, и в самолетостроении, и, возможно, в судностроении, безусловно, да, потому что никто другой с нами не хочет сотрудничать, и в одиночку мы не вытянем это. Значит, мы должны искать тех партнеров, которые могут с нами работать.
А газотранспортная система нет?
Я считаю, по-прежнему, всегда была сторонником мультинациональной газотранспортной системы, считаю, что если мы этого не сделаем, мы ее потеряем. нам нужно создавать...
Но мультинациональная ведь не российско-украинская, насколько я понимаю.
Нет, нет, мультинациональная. Я с украинской стороны входила в переговорную группу, когда создавался первый консорциум, была сделана попытка, и... Погибель той схемы была именно в том, что решили создать сначала консорциум Украина-Россия по принципу 2 плюс 1, а потом добавить Германию, передав ей часть пакета Украины-России. Это была изначально неверная конструкция, именно поэтому не состоялся тот консорциум. Если мы сейчас изначально будем закладывать мультинациональный газотранспортный консорциум Россия-Украина, еще лучше, чтобы туда вошли среднеазиаты еще со своим газом, и потребители, 5-7 европейских государств, основные потребители газа, мы получим абсолютно сбалансированную, здоровую систему, которая всем принесет только плюсы. Здесь вопрос жлобства. Вот это украинское незима по надкусию закончится когда-нибудь или нет?
Ну подождите, но ведь Украина требует, чтобы она просто отдала фактически эту газотранспортную систему. Я вам процитирую господина Миллера, который говорит, что есть идея куда лучше, чем многосторонний газотранспортный консорциум, прогрессивнее, это объединение Газпрома и Нафтогаза. Двусторонние контакты лучше многосторонних. Но если это же цитата, я это видел.
Да, конечно, и я это видела, и мы видели реакцию Януковича, у которого стали абсолютно круглыми глаза. Поэтому я думаю, что здесь мы можем быть спокойны. Я не вижу возможности, не вижу возможности. Так же вот когда-то, когда была идея консорциума 2 плюс 1, я сразу сказала, ребята, это не получится, это неправильная изначально схема, не выйдет. Объективно я сейчас говорю, объединение «Газпрома» и «Нефтегаза» не выйдет. Поэтому на это не бессмысленно даже тратить время, усилия и даже прессу.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Да, говорите. Говорите, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Алло, алло.
Да, 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 кто вы?
Я хочу сказать следующее. Меня зовут Александр Олегович.
Ну, Александр Олегович, говорите.
Дело в том, что не думаете ли вы, что нет вообще отдельных, понимаете, Киев, мать городов русских и так далее. Славянский мир и мир западный. Сказать, что этого нет... Сказать, что корни, значит, этого некоторого различия не глубоки, ну, этого нельзя сказать. Это есть реальность. Потом создание этого общего глобального пространства мирового, некие тезисы, которые постоянно внушаемы, повторяемы вновь и вновь, и, знаете, нечто... в том числе и ложь многократно повторен, воспринимается как истина.
Ну, я понял, да.
Еще не все.
Вот, ну, значит, как, ну, вам не ответят.
Да-да, не думаете ли вы, что... А, сейчас, секундочку, я прошу прощения. Квинтэссенция коррупции – это есть выборы за деньги. Разве можно деньгами проплачивать какую-либо кандидатуру? Где здесь народовластие?
Понятно.
Понимаете, это
да,
просто...
Все... Да, все, спасибо большое. С конца. Я как раз об этом сегодня и говорила, что нам нужно изменять избирательную систему, нам нужно вводить равные избирательные фонды для всех кандидатов, нам нужно это контролировать через правоохранительные органы. Это единственный путь к действительно демократическим выборам, потому что иначе все решает денежный мешок, и никому добра от этого нет. Ни государству, ни отдельным депутатам, ни обществу. А вот то, что касается славянского мира, славянской цивилизации, да, конечно. Да, конечно, славянский мир – это объективная реальность. Только давайте зададим себе вопрос, имеет ли возможность сейчас славянский мир закрыться опять в капсулу и попытаться сам за счет себя развиться? Нет. Я категорический противник глобализации по американскому образцу, когда глобализация означает нивелирование, то есть уничтожение особенностей. Когда одежда – это джинсы, еда – это Биг Мак, искусство – это сериалы. Я категорический противник этого. Я скорее сторонник той идеи, которая сегодня среди футуристов, тех, кто занимается исследованием будущего, называется глокализация. То есть объединение в общность на основе индивидуальности, на основе выявления лучших индивидуальных качеств. Я считаю, это будущее человечества. Через какие испытания, возможно, и кровь мы пройдем, чтобы понять, что в этом будущее человечества, это вопрос к нам всем, насколько у нас хватит ума. Я, например, очень недовольна новыми соглашениями по ограничению вооружений, потому что я считаю, там сделано огромное количество ошибок, и мы можем еще проплатить реально кровью за то, что, с моей точки зрения, оно подготовлено плохо.
И имеется в виду российско-американское?
Российско-американское, там есть колоссальные перекосы, там есть возможность создавать неконтролируемое, необсчитываемое ядерное оружие и размещать его на военно-морском флоте. И, в общем, это беда. Мне кажется, что как-то либо очень поспешно, либо экспертное сообщество как-то не дошло до работы с этим соглашением. Мы имеем серьезные вызовы сегодня в системе вооружений. Мы имеем серьезнейшие вызовы по изменению оси противостояния. Если это была ось Запад-Восток, то сейчас это Север-Юг, и там тоже перекосы. Мы не ответили на вызовы исламизации Европы. У нас масса вызовов, с которыми не отдельно славянский мир, не отдельно западноевропейская цивилизация, не отдельно Ближняя Азия или Восток не справятся. Сегодня вызовы глобальные. Мне когда-то безумно понравилось высказывание Леонтьева, космонавта, у которого спросили: «Ваше главное впечатление от полета в космос?» Он говорит: первое, что я сделал, когда я увидел Землю из космоса, я сказал: Господи, какая же она маленькая. Она малюточка. И этот вулкан в Исландии показал, насколько эта Земля маленькая. Насколько
и уязвимая.
Уязвима, насколько мы все взаимозависимы. Поэтому давайте не баловаться. Конечно, славяне – это отдельная ветвь. Я считаю, что это цивилизация славянская. Но это не значит, что мы должны оградиться от всего остального мира. И это не значит, что мы имеем шансы выжить в одиночку.
Поблагодарю. Напомню, что сегодня гостья нашей программы была народный депутат Украины и бывший кандидат на пост президента Украины Инна Богословская. Обсуждали мы то, как развивается политическая ситуация в стране после президентских выборов. Это уже более 50 дней прошло, кстати говоря, со времени вступления в должность Виктора Коновича. Я понимаю, что вы в большей степени оптимистка, чем пессимистка. Да, да? Нет?
Скажем так, я реалистка. Помните этот анекдот? Да, пессимист изучает китайский язык, оптимист английский, а реалист автомат Калашникова. Так вот, я считаю, что надо работать каждый день, тогда можно получить шансы для оптимизма.
Поблагодарим гостю. Напомню, что эту программу провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас Андрей Шары подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы выпуска. Московский городской суд отклонил жалобу на продление срока ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. По каким причинам юристы считают это решение поражением российской юстиции? США обсуждает самую серьезную за последние полвека реформу системы финансов. Почему эта реформа понадобилась именно сейчас? Ежегодный чемпионат мира снижает качество хоккея и интерес к нему, утверждает эксперт.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Междуреченск в ожидании завтрашнего митинга.
Комментарии экспертов.
Нобелевский лауреат Эрик Маскин о борьбе с хаосом.
В блогах Свободы.
Александр Генис вспоминает Иосифа Бродского.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Об итогах дискуссии активистов предпринимательского сообщества с Владиславом Сурковым говорим с членами Генерального совета деловой России Александром Коганом и Анатолием Лейрихом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».